представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сможет ли футбольный клуб «Крылья Советов» принять участие в чемпионате России? Вице-президент США Джо Байден пытается уладить возникшие противоречия в американо-израильских отношениях. Нужен ли Европе свой валютный фонд? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» намерены бойкотировать стартовый матч чемпионата России. Игроки приняли решение не выходить на поле из-за того, что им не платят зарплату. Болельщики «Крыльев» решили поддержать спортсменов и заявили о том, что объявят голодовку. Матч клуба с питерским «Зенитом» назначен на 13 марта. Передает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Руководство клуба «Крылья Советов» пообещало футболистам погасить часть имеющихся перед ними долгов не позднее 5 марта, но этого не произошло. В итоге, в минувшее воскресенье, группа ведущих футболистов сообщила главному тренеру Юрию Газаеву, что в сложившейся ситуации им не остается ничего иного, кроме как отказаться от выхода на поле в матче с «Зенитом». Об этом написала газета «Спорт-экспресс». По данным же самарских масс-медиа, заработная плата футболистам не выплачивалась с августа 2009 года. Любимую команду решили поддержать болельщики. Несколько человек, знак протеста, намерены сегодня объявить голодовку. Об этом рассказал Радио Свобода специалист по работе с фанатами клуба «Крылья Советов», официальный представитель команды Вячеслав Зимнюков.
Есть в Самаре ассоциация болельщиков. Она сегодня собирается в 18:00 по самарскому времени. Волжский проспект 49 в музее самарского футбола. В количестве нескольких человек собираются объявить голодовку, пока не произойдет какое-то улучшение ситуации, которая сейчас в клубе, по их мнению, происходит.
Скажите, а на ваш взгляд, на ком лежит большая ответственность? Это менеджеры клуба, владелец клуба или губернатор Самарской области? Кто несет большую ответственность из-за случившегося скандала?
Я думаю, что здесь виновата, наверное, ситуация в целом в футболе. То есть все клубы же банкроты, по большому счету. То есть никто из клубов не зарабатывает тех денег, которые тратятся на футбол в стране. Это любой функционер понимать должен. И болельщик тоже должен. Если клуб, там, например, зарабатывает 10 миллионов долларов, да, а бюджет у него 50 миллионов долларов, это же откуда-то деньги берутся. Кто-то их дает на это, да?
В то же время Вячеслав Зимнюков убежден, что матч с «Зенитом» 13 марта состоится.
Потому что и билеты продаются, и абонементы продаются. То есть, как бы, поле будет готово обязательно к игре. То есть сейчас идет подписание как раз вот в этот момент там по контрактам с игроками.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев – один из немногих местных политиков, активно участвующий в судьбе футбольного клуба. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Михаил Матвеев был одним из инициаторов митинга в поддержку «Крыльев Советов», прошедшего в Самаре 24 января. Тогда в митинге участвовало более 3000 болельщиков футбольной команды, говорит депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Усилия, которые прилагались для спасения «Крыльев Советов», привели к такому эмоциональному всплеску активности болельщиков команды, в результате которого сложились те самые решения на уровне правительства Самарской области, на уровне правительства Российской Федерации, что сейчас, конечно, крайне важно те достигнутые как бы договоренности не превратить по новой конфликт. Я не могу, конечно, говорить за самих футболистов, но мне кажется, вот такой шантаж, он сильно бьет по репутации клуба, которая только-только начала возрождаться. Это принципиально важно, первый матч. И поэтому, конечно, все представители финансовых структур, которые брали на себя обязательства известные, они должны принять решение, чтобы деньги, которые обещали выплатить футболистам, чтобы эти деньги поступили. Общий вывод, который нужно из этого делать, то, что нужно извлекать уроки, связанные с тем, что привлечение футболистов в команду, оно должно все-таки строиться по такому принципу, чтобы базой команды всегда были представители региона, которые выросли в Самаре. Для этого нужно всячески способствовать развитию детского спорта. Потому что у легионера, у человека, которому платят большие гонорары, у него нет родины. Он действует по принципу «Уби Бене, иди Патрия». Где хорошо, там и родина.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Ситуация вокруг команды «Крылья Советов» сегодня обсуждалась на очередном заседании Российского футбольного союза. Спортивные чиновники настроены очень решительно. Команда 13 марта должна выйти на поле, иначе у клуба могут возникнуть серьезные неприятности. На собрании присутствовал спортивный обозреватель газеты «Время новостей» Сергей Микулик.
Там было принято жесткое решение, что они должны поставить определенные гарантии, войти вот в состав по всем тем позициям, которые определены в уставе. Я так понял, что у руководителей «Крыльев Советов» немного есть не то что времени, а даже вариантов вписаться в этот регламент.
Что это означает? Выплатить долги футболистам или заставить игроков выйти на поле? Что в данном случае могут предпринять менеджеры клуба, чтобы игра состоялась?
Я разговаривал буквально несколько минут назад Александром Федосеевым. Я даже не могу сказать его статус. Он генеральный директор или замгенеральный директор, но в общем представитель структур, что называется, который сейчас был в Москве. Он сказал замечательную фразу, что песочные часы перевернуты. Я отчет пошел. За сутки можно сделать многое, но их осталось меньше, и поэтому песок сыпется все быстрее. То есть «Крылья» поставили в очень жесткие рамки. Дело в том, что, я так понимаю, средства начать турнир и гарантии у них есть, но у них нет официальных подтверждений к тому, что они могут его закончить. А это, наверное, не устраивает премьер-лигу, хотя когда-либо они так готовы стартовать, что называется, в данной позиции.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров считает, что финансовые проблемы в России возникли не только у футболистов, но и у других спортсменов.
Ведь не только футбол страдает от кризиса и от различных финансовых проблем. Только что на днях завершился регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, так здесь же та же самая ситуация происходила с «Ладой» тольяттинской, и в принципе все было то же самое, игрокам не платили, они грозили забастовкой, их там разными способами увещевали, как выясняется, попросту обманывали и раздавали там обещания и прочее, как-то дотянули до конца сезона. У «Крыльев», конечно, сложнее, потому что сезон только начинается, но, в принципе, здесь нет ничего такого совершенно уж необычного, потому что всем было известно, что у команды там огромные долги. Вообще ходили слухи, что она снимется, как Москва, снимется с розыгрыша. Видимо, просто Москва, по большому счету, никому и не нужна. Мало ли тут в Москве команд. Одной больше, одной меньше. И это как-то прошло. А с «Крыльями», уже такой политический, социальный какой-то аспект, футбол для региона и прочее. И игроки стали, к сожалению, заложниками этого дела. Все якобы пытаются спасти команду, но игрокам от этого ни жарко, ни холодно, денег по-прежнему не платят, и, в общем, у них другого уже и не остается.
В свою очередь, никаких изменений в графике команды «Зенит» не произошло. Питерский клуб сейчас находится в Турции на сборах и планирует 13 марта прилететь в Самару. Об этом сообщили Радио Свобода в пресс-службе «Зенита». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой объединенной демократической оппозиции. Решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил во вторник на митинге, который проходил в Киеве. В акции приняли участие около 2000 человек. Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьян. Их обвиняют в незаконной агитации. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. По предварительной версии, это один из охранников здания. Главный нарколог России Евгений Брюд полагает, что необходимо обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. В Женеве проходит очередной раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. А тема сегодняшнего выпуска сформулирована так. Выборы в Ираке. Вызов на будущее. Насилие над ребенком. Наказание и реакции лидеров немецкой католической церкви. Почему родители не всегда справляются с воспитанием детей? Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Дела об экстремизме следует вывести из компетенции присяжных, а журналистов необходимо привлекать к усиленной ответственности за упоминание национальной, расовой, религиозной принадлежности подсудимых и потерпевших. С такими предложениями выступили депутаты Московской городской думы. Они инициировали дискуссию об изменении федерального законодательства. В Общественной палате России сегодня обсуждался законопроект депутатов Московского парламента, и предложенные ими поправки были подвергнуты довольно жесткой критике. За ходом дискуссии следила корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Обсуждение в Общественной палате России возможных поправок в законодательство, связанное с противодействием экстремизму, вызвало весьма оживленную дискуссию. Некоторые реплики были настолько эмоциональны, что председательствующему приходилось призывать коллег к порядку. Присутствующих четко можно было разделить на два лагеря – правозащитников, адвокатов и журналистов, выступавших против предложенного московскими депутатами законопроекта, и представителей властей и правоохранительных органов, которые скорее одобряли инициативу столичных парламентариев. Больше всего споров вызвало предложение авторов законопроекта, касающееся очередного ограничения компетенции присяжных, говорит член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Авторы законопроекта, прежде всего, всю ответственность переносят на те обстоятельства, что в суде присяжных не участвуют специалисты по этой категории дел. На самом деле это абсурд. Проблема заключается не в том, что суд присяжных иногда рассматривает эту категорию дел по желанию самого подсудимого. Проблема в правоприменении, именно в том, как милиция, правоохранительные органы, как они подходят к расследованию данной категории дел.
По словам председателя Мосгордумы Владимира Платонова, прежде чем законопроект московских парламентариев отправится в Государственную Думу, он еще может существенно измениться. Некоторые поправки, например, намерен предложить и сам Платонов.
Я не готов согласиться с авторами документа по поводу ограничения участия суда присяжных. Тем более, есть реальная практика, и было выступление на заседании комиссии представителей Следственного комитета, которые сказали, оправдательные приговоры, вынесенные по конкретным эпизодам в отношении конкретных лиц, никак не повлияли на борьбу с этим тяжким составом преступления. И я буду вносить поправки в этот документ об административном каком-то наказании. Я действительно глубоко убежден, что есть святое право писать, говорить, но это должно иметь какие-то ограничения. В тех случаях, когда совершено преступление, когда есть люди подозреваемые, обвиняемые, когда есть жертвы, здесь не должно быть никакого упоминания. Потому что жизнь показала, что это только во вред обществу, многонациональному обществу, которое является Россия.
Предложение об усилении ответственности журналистов также вызвало большие споры. По мнению членов Общественной палаты, закон и без того достаточно четко регулирует эти вопросы. Скорее, следовало бы разработать какие-то принципы регулирования деятельности в интернете для того, чтобы по возможности пресекать ксенофобские и прочие разжигающие ненависть высказывания в сети, считают члены Общественной палаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас к международным темам. Одной из центральных международных тем сегодня является визит в Израиль вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он прибыл туда накануне и сегодня проводит переговоры с руководством страны. Визит Байдена ознаменовал начало непрямых переговоров между Израилем и палестинской автономией. Эти переговоры называют диалогом по сближению. Ни власти Израиля, ни нынешние лидеры палестинцев пока не испытывают особого оптимизма в связи с этим процессом. А в секторе Газа, который, как известно, находится под контролем экстремистской палестинской организации «Хамас», и вовсе игнорирует факт возобновления израильско-палестинских контактов. Передает корреспондент Радио Свобода в Израиле Наталья Каневская.
Первой на повестке дня ближневосточного визита американского вице-президента Джо Байдена была встреча с президентом Израиля Шимоном Пересом в его иерусалимской резиденции. Главной темой переговоров, как и ожидалось, было не урегулирование с ближайшими соседями Израиля, палестинцами, а иранская ядерная программа. Иран изолирован более, чем когда бы то ни было, как на внутренней, так и на международной арене. Иранский народ сам ввел нравственные санкции против тегеранского режима, отметил Джо Байден, открывая встречу. Перес, в свою очередь, подчеркнул необходимость введения моральных санкций против иранского режима, в том числе возможность исключения его из ООН.
Думаю, моральные санкции не менее важны, чем экономические санкции. Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля, не может быть полноправным членом ООН. Человек, который призывает к актам террора, который вешает людей прямо на улицах и не из-за израильско-палестинского конфликта, должен быть поставлен на свое место. Он не может и далее расхаживать повсюду как герой.
Перес отметил, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад пытается лишить Израиль и США легитимности, выставить их дьяволом, а себя божественным избавителем. Байден согласился с этим мнением и добавил, что страны Запада не предпринимают достаточных усилий против этой тенденции. По поводу непрямых переговоров с палестинцами вице-президент США отметил, что они должны стать инструментом по преодолению недоверия между сторонами.
Мы свидетели момента реальных возможностей. Думаю, в интересах как палестинцев, так и израильтян посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, что между ними гораздо больше точек соприкосновения, нежели разногласий.
После встречи с президентом Шимоном Пересом американский гость отправился на переговоры с главой израильского правительства Бениамином Нетаньяху. Встреча проходила тет-а-тет, а затем и в расширенном составе. В центре обсуждения также были два основных вопроса – иранская угроза и возобновление израильско-палестинского диалога. О начале непрямых переговоров вчера объявил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке сенатор Джордж Митчелл. Израильская сторона выступает за как можно более краткие непрямые переговоры, которые позволили бы перейти к прямому диалогу. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас со своей стороны настаивает на обсуждении всех основных тем израильско-палестинского конфликта уже в ходе этого раунда переговоров при посредничестве США. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Московское время 17:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем одну из центральных международных тем дня – визит в Израиль вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. И эту тему мы продолжим в первой части сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свободы», как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама уже в своих первых внешнеполитических акциях дал понять, что новая администрация ждет от Израиля большей уступчивости в переговорах с палестинцами, чем предшественники. Президент Обама, пока не посетивший Израиль, но уже побывавший в Каире, в одной из своих первых международных инициатив публично потребовал от израильтян заморозить расширение поселений на Западном берегу, что было воспринято многими экспертами и в США, и в Израиле, как пропалестинский уклон Белого дома. Та инициатива, как соглашаются многие, не дала желаемых результатов, но внесла сильную дозу недоверия в отношения между старыми союзниками. Вот как видится ситуация известному американскому политологу, вице-президенту Американского совета по внешней политике Илону Берману. У него взял интервью Ян Руно.
Одна из главных задач визита – сделать политику Израиля и Соединенных Штатов более скоординированной по вопросу иранской ядерной угрозы. Естественно, не только Израиль, но и Соединенные Штаты весьма обеспокоены усилиями Ирана по развитию своей ядерной программы и наращиванию ракетного оружия. Вопрос в том, как международное сообщество ответит на брошенный Тегераном вызов. Однако многие считают, что только Израиль способен принять решительные меры. Но этого-то и опасаются в Белом доме, который пытается сейчас заручиться поддержкой государств-членов ООН для введения новых экономических санкций против Ирана. Действия Израиля могут, как считают в Вашингтоне, помешать принятию санкций. Этот вопрос обсуждался в Вашингтоне во время визита израильского министра обороны Эхуда Барака, а теперь обсуждение продолжается вице-президентом Байденом уже в Израиле. Речь идет сейчас о более тесной координации действий Израиля и Соединенных Штатов. Как вы считаете, каковы могут быть общие и реально осуществимые задачи Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана? Конечно, задача стоит нелегкая. Мне кажется, достижимой для Израиля задачей может стать не полная денуклеаризация Ирана, а действия, которые, если не остановят, то хотя бы замедлят иранскую программу обогащения урана, отбросят ее на несколько лет назад, как это было сделано с иракской ядерной программой в 1981 году. Но согласятся ли на это Соединенные Штаты? И как это может отразиться на американской политике? Думаю, на переговорах Байдена с премьер-министром Нетаньяху и президентом Пересом Соединенные Штаты могут пообещать более жесткие санкции против Ирана в обмен на обещание Израиля отказаться от односторонних самостоятельных действий. Байден намерен встретиться также с главой палестинской автономии и королем Иордании. Разумеется, вторая из важнейших задач – возобновление палестино-израильских мирных переговоров. Думаю, ранее президент Обама, требуя односторонних уступок от Израиля, не учитывал реального положения с разделом Палестины на контролируемую Хамасом полосу Газа и контролируемый Фатхом западный берег. Хамас и Фатх находятся в состоянии войны друг с другом. И сейчас трудно понять, кто руководит палестинской автономией, с кем Израилю можно договариваться. А без этого Вашингтону невозможно двигаться вперед и посредничать в мирных переговорах между израильтянами и палестинцами. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, лично знавший каждого израильского премьер-министра за последние 40 лет, намерен, по его словам, заверить народ Израиля, что Америка остается гарантом безопасности своего союзника и что ядерный Иран представляет угрозу не только Израилю, но и Соединенным Штатам.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». И коротко о содержании радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда по вторникам, это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вы услышите эссе Бориса Парамонова «Метафоры современной культуры». Забытая русская эмигрантка Вера Образцова в итальянском исследовании, рассказ о новой книге «Переслушивая свободу. Март 53-го». И в программе, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко объявлена главой объединенной демократической оппозиции. Решение принято активистами блока Юлии Тимошенко и других политических сил на митинге, который проходил сегодня в Киеве. А Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. За документ проголосовали 235 человек. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского Народно-Демократического Союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Их обвиняют в незаконной агитации. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. По предварительной версии, это один из охранников здания. Главный нарколог России Евгений Брюн полагает, что необходимо обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. По данным Минздрава, не менее трети студентов ряда престижных российских вузов употребляют наркотики. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружения. Соединенные Штаты продолжат оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки Аль-Каида. Министр обороны США Роберт Гейтс, продолжая двухдневный визит в Афганистан, встретился в Кандагаре с американскими солдатами. Ранее сегодня он обсудил с представителями командования детали продолжающейся в провинции Гельмет крупной операции против талибов. Иранские власти предупредили, что могут запретить выход еще 17 печатных изданий на основании допущенных ими нарушений законодательства. Среди изданий, которым вынесены предупреждения, оппозиционная ежедневная газета «Бахар». Вы слушаете программу «Время свободы». Российский областной центр Пенза пополнил список городов, где прошли многотысячные митинги с требованиями отставки правительства, возвращения губернаторских выборов и против роста тарифов ЖКХ. На санкционированную властями акцию оппозиции в Пензе собралось около 2000 человек, и все это несмотря на то, что практически все листовки, призывающие на митинг, были сорваны, а горожанам в качестве альтернативы предлагали бесплатный поход в зоопарк, экскурсии по городу и лекции, как получить льготы на оплату услуг ЖКХ. По мнению экспертов, российская власть вынуждена разрешать митинги протестов, потому что протестное настроение в период экономического кризиса, как и количество акций протеста, будут только расти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Митинг в Пензе стал крупнейшей за последние годы акцией протеста в городе, организованной оппозицией. По данным местного отделения КПРФ, в ней приняли участие около 2000 человек. На митинге звучали как экономические, так и политические требования. К акции, организованной коммунистами, присоединились активисты партии «Яблоко», движения «Левый фронт», партии «Ротфронт», «Воля» и «Правое дело». Подробнее о пензенской акции мне рассказал член областного отделения КПРФ Павел Барабанщиков.
Прошла у нас хорошая агитация и распространение 10 тысяч листовочного материала по местам массового скопления людей. Среди плакатов и растяжек были следующие. Мэра Чернова в отставку. Ну, также из плакатов были непомерная квартплата за молчание расплата. Депутаты от «Единой России», верните школьникам и студентам льготный проезд. Нет реформы ЖКХ. Не выполните наши требования, ляжем на рельсы. Отправите в отставку правительство Путина, как не способно управлять страной и вывести из кризиса экономику. Вернуть выбор губернаторов и глав муниципальных образований, которых у нас сейчас нет. Вернуть тарифы ЖКХ на уровень 2009 года. Установить плату за все коммунальные услуги не выше 10% от совокупного дохода семьи.
Митинг в Пензе был санкционирован властями, но они же делали все возможное, чтобы помешать его проведению. Практически все листовки, призывающие прийти на акцию, были сорваны, а в день митинга людям предлагали бесплатное посещение зоопарка, экскурсии по городу и лекции о том, как получить льготы по оплате услуг ЖКХ, говорит член пензенского отделения партии «Яблоко» Николай Зуев.
Они устроили множество каких-то чаепитий, каких-то концертов бесплатных, которых до этого, насколько нам известно, они ни в каких планах не стояли, но как только прошла заявка на митинг, сразу появились планы на вот эти мероприятия. Во-первых, вот это был вход в зоопарк для пожилых с детьми, то есть с внуками, как предполагалось. Были экскурсии, были в школах консультации для пенсионеров по поводу льгот. Также кучу техники нагнали, которая убирала снег в момент митинга и постоянно мешала проведению митинга.
Как вели себя милиционеры?
В целом, милиция вела себя нормально, адекватно. На этом митинге никаких нарушений со стороны милиции зафиксировано нами не было. Единственное, сотрудники в штатском ходили, задавали какие-то вопросы. И был случай, когда один из людей в штатском, он подходил и говорил, я сейчас бы пойти вот к зданию правительства, да там бы помните. Ну, по сути, подстрекал на незаконное шествие.
Разрешенные властями многотысячные митинги протеста прошли ранее в Самаре, Иркутске, Архангельске. Одна из самых многочисленных акций в Калининграде собрала около 10 тысяч человек. Милиция эти митинги не разгоняла, их организаторов не наказывали. Политолог Дмитрий Орешкин такую тактику российских властей называет вполне предсказуемой. Экономическая ситуация в России становится все напряженнее, протестное настроение растет, и власть считает, что людям надо дать возможность выпустить пар.
Мне кажется, что митинги – это естественное следствие накопившихся раздражающих факторов, которые кризис не мог не повлечь за собой. Понятно, что люди хотят перемен, понятно, что то ситуация вряд ли будет улучшаться в течение ближайшего года, как минимум, а может и более. И понятно, что к этой ситуации надо как-то приспосабливаться. Или митинги разгонять, или их принимать как данность. Все-таки власть достаточно рациональна для того, чтобы не идти по китайскому пути. По-видимому, принято решение, вполне здравое решение, что лучше дать выход массовой энергии и потом, как благополучно демонстрирует пример развитых стран, найти лидеров этих самых неформальных движений, с ними провести переговоры, как-то уступить, как-то надавить и найти какой-то компромисс, чем действовать по сюжету Новочеркасска. Хорошо, в Калининграде прошел митинг. Никого не отправили всерьез в отставку. БОС остается губернатором и ищет компромиссы с организаторами этого митинга, что правильно. Аналогичная ситуация в Пензе. Наверное, что-то скоро будет и в Москве, в Архангельске, и в других городах. А как иначе, если безработица растет, цены растут, качество жизни не улучшается, а ухудшается. По телевизору рассказывают сказки о том, что мы поднимаем с колен, это уже не утешает.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Он не уверен, что власть всерьез будет выполнять требования, прозвучавшие на многотысячных митингах в нескольких российских регионах. Но то, что эти митинги не разгоняют, считает хорошим знаком. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Европа, Европейский Союз, страны валютной зоны евро обеспокоены экономической и финансовой ситуацией в Греции, которая способна дестабилизировать саму валюту евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил в связи с этим создать по модели Международного валютного фонда Европейский валютный фонд. Эту идею сейчас активно обсуждают в европейских странах и в руководстве Евросоюза, рассказывает Юрий Векслер.
В самой Германии высказывания экспертов по поводу инициативы министра финансов различные. Коллеги по консервативной партии ХДС поддерживают идею Шойбле. Но, например, финансовый эксперт из рядов другой партии правительственной коалиции свободных демократов Франк Шефер считает избираемый Шойбле путь ошибочным. «Это было бы катастрофой», — заявил эксперт и пояснил, что создание фонда приведет как раз к тому, что финансовые проблемы одной из стран Евросоюза смогут стать фактором экономической нестабильности Евросоюза в целом. А вот мнение специалиста из рядов оппозиции, говорит эксперт руководства фракции социал-демократов в Бундестаге по экономическим вопросам Карстен Шнайдер.
Начну с того, что мне ясно, что в случае с Грецией Международный валютный фонд может замечательно помочь, как он делал это в отношении Венгрии, стран Балтики или Аргентины. Для этих целей мы и участвуем в этом фонде. Из этой корзины можно брать деньги на решение европейских финансовых проблем. То, что предлагает Вольфганг Шойбле сделать нечто подобное Международному валютному фонду на европейском уровне, должно подразумевать нечто новое в формуле самого такого фонда, в том, что входит в его компетенцию. Но пока оно в обществах ничего, по крайней мере, мне неизвестно. Я предполагаю, что инициатива возникла как защита от возможной опасности, исходящей от США. Но что это за опасность, мне также не совсем ясно. Меня беспокоит больше то, что в такой критической ситуации будет создана новая огромная бюрократическая структура, и Европа еще больше станет клубом, в котором решения будут мотивированы более политическими факторами, а не реальным положением дел. Ведь было видно многим при приеме Греции и других стран финансовой Евросоюз, что представленные статистические выкладки не всегда были в соответствии с действительностью. Другими словами, были сфальсифицированы. Подобное будет и в отношениях с новым фондом, поэтому для меня решение через Международный валютный фонд предпочтительнее. Можно ли интерпретировать предложение министра финансов Германии как знак того, что правительство Германии на самом деле не верит в способность Греции своими силами справиться с кризисом? Карстен Шнайдер.
Александр. Нет, я не подозревал бы этого. Я полагаю, что Греция на правильном пути, и меры, введенные руководством страны, очень амбициозны. Такого сама Германия никогда не видела. Я был бы осторожен в оценках. Если Греции удастся задуманное, то страна окажется в новой превосходной стартовой позиции, и пока я бы не спешил говорить о фиаско Греции. Но вспоминая сфальсифицированные статистические выкладки, на которые из политических соображений закрывали глаза, скажу, что теперь, когда речь идет о самой европейской валюте и ее стабильности и лишениях финансово стабильных стран, следует отказаться от политических компромиссов и ориентироваться на реальное положение вещей. Говорил экономический эксперт фракции социал-демократов в Бундестаге Карстен Шнайдер. Экономический обозреватель немецкого радио Клеменс Киндерман считает: путь к такому фонду долог, и для борьбы с кризисом в Греции создание такого фонда уже опоздало. Пока он будет организовываться, Греция может уже давно стать банкротом. Кредиты для Греции становятся все более дорогими, несмотря на явные результаты политики экономии, введенной греческим правительством. Сам же фонд, как проект, более похож пока на поврежденный античный торс, чем на прекрасное изваяние. Главные вопросы открыты. Кто внесет деньги в фонд? По каким критериям? По критериям собственной задолженности стран? Не станет ли Германия снова самым большим финансовым донором? И что это будут за деньги? Деньги налогоплательщиков? Или эти деньги будут одолжены на рынке частного капитала? Помимо названных неясностей, в таком фонде скрывается еще и опасность ловушки. Вместо того, чтобы решать проблемы собственной экономики, попавшая в трудное положение страна сможет не очень беспокоиться и положиться на спасение с помощью такого фонда. Если же такой фонд будет создан, то он должен функционировать только как ультима ратио, как последний аргумент в борьбе с банкротством страны, члена Евросоюза. И спасение должно быть не в виде денежного вливания как такового, а сопровождено жесткими условиями. Надо признать, что европейская потребность в собственных инструментах регулирования европейской финансовой системы действительно велика. Но если европейцы и в самом деле не хотят полагаться в этом вопросе на Международный валютный фонд, им предстоит огромная работа для того, чтобы качественно сконструировать собственный фонд. Еврокомиссии идея Вольфганга Шойбле, похоже, находит поддержку. Комиссар по экономике и гуманитарным делам Евросоюза Оли Рен заявил в интервью газете Financial Times Deutschland. Цитата. «Мы работаем в этом вопросе в тесном контакте с Германией, Францией и другими странами-членами Евросоюза». Конец цитаты. Газета цитирует Вольфганга Шойбле. «Зона евро стремится быть в состоянии решать свои проблемы собственными силами. Но техническая экспертиза Международного валютного фонда, тем не менее, всегда будет приветствоваться». Конец цитаты. Газета пишет, что планы в отношении фонда уже достаточно конкретны и что для Шойбле важно сначала согласовать их с руководством Франции, дабы облегчить их продвижение на европейском уровне. План создания фонда, пишет газета, подразумевает, что помощь будет оказываться на жестких условиях. Решение об оказании помощи и об ее условиях должно приниматься единогласно представителями стран зоны евро в отсутствии представителей, нуждающихся в помощи страны. Важные условия создания нового фонда – страны еврозоны – должны будут дать обязательство не принимать никакой финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда. Этим должна быть предотвращена вероятность того, что США или Китай смогут влиять на европейские финансовые дела. Газета, ссылаясь на свои источники в кругах руководства Евросоюза, предрекает очень скорое принятие решения о создании Европейского валютного фонда, а само его создание, возможно, по мнению газеты, уже в июне. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко объявлена главой объединенной демократической оппозиции. Решение принято на митинге активистов блока Юлии Тимошенко и других политических сил, который прошел сегодня в Киеве. Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. За документ проголосовали 235 человек. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил за обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. По данным Минздрава, не менее трети студентов ряда престижных российских вузов употребляют наркотики. США продолжат оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 17 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут мы отвлечемся от проблем экономики и политики. Поговорим о культуре. В небольшой московской галерее Елены Врублевской открылась выставка рисунков тувинской певицы Сайнхо Намчилак. Эта певица обладает международной известностью. В своих экспериментах с графикой, так же, как и в песнях, она с успехом использует, казалось бы, совершенно несочетаемые компоненты. Название выставки «Звуки верхнего мира» напоминает о мифологии коренных народов Сибири. На экспозиции побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Сайнхо Намчилак убеждена, когда ее древние предки создавали наскальные рисунки, они при этом обязательно пели, поскольку то и другое действие носили ритуальный характер и были взаимосвязаны. Так что занятие рисунком для нее – дело органичное. А еще, как и многие исполнители, владеющие архаичным горловым пением, Сайнхо сочетает эту технику с фри-джазом. У ее гибкого голоса широкий диапазон. О графических работах Сайнхо Намчилак рассказывает сотрудник галереи Елены Врублевской Антон Марьясов.
Это рисунки, выполненные чаем, кофе, кефиром на бумаге и на козьих шкурах. И еще есть два шаманских бубна, которые она также сама сделала. Утренний чай или кофе – это своеобразный ритуал для современного человека. А выставка называется «Звуки верхнего мира». Используя чай и кофе, она придает нашим утренним ритуалам такую шаманскую завершенность.
Открытие выставки сопровождалось пением приехавшей в Москву исполнительницы. Однако и в другие дни посетитель галереи услышит ее голос.
Мы специально для выставки выпустили ограниченным тиражом 2 не издававшихся в России альбома Сайнхо Намчилак. И этот альбом будет саундтреком к выставке.
Среди сюжетов рисунков, добавленные Сайнхо, к традиционному шаманистскому пантеону духи чая и кофе. Различные сорта этих продуктов дают тончайшие, притом прозрачные, оттенки коричневого. И так же, как в джазовых композициях, здесь сплошная импровизация, слово автору.
Когда есть возможность какие-то зарисовки делать, я делаю зарисовки. Или же просто по утрам кладу листок бумаги, вот то, что на дне чашки остается. Или даже вот на тарелке там кетчуп остается, я иногда просто беру. Но мне нравится, так что не выкидывать, а что-то попробовать сделать. Иногда застолье вот у нас друзья собираются, обычно расстилают там бумагу на столе. Однажды мы так сделали целую сессию. Мы сидели, разговаривали, пили красное вино. И я просто из всего, что было на столе, начала собирать что-то. Как раз были у художника в гостях. Он говорит: ой, ты слушай, у тебя хорошо, давай. Подкидывает чистые листы бумаги. Я просто вот то, что мы сидели, разговаривали, я параллельно это дело водила кисточкой. Андрей Эльфи такой художник.
Вы очень много выступаете в разных странах, а у себя на родине даете концерты? И если да, то звучит ли там только чисто этническое исполнение или джазовая композиция тоже?
Да, раньше это было сложно. Но мои земляки воспринимают меня, я надеюсь, вполне адекватно. Мне удается показывать этническую программу и программу джазовую. К Кстати, мы уже привозили туда коллективы из Германии, швейцарские группы привозили из Швеции, из Дании, из многих стран Европы, Америки. Правда, зрителей было мало, человек 50-100, но они с огромным интересом слушали. Понимаете, для них это не является фри-джазом, для них это звучит по-шамански. Именно когда они слушают фри-джазовую музыку. Низкие барабаны, они больше ассоциируются с миром мертвых, с царством Эрлик-Хаана. Верхний мир ассоциируется с высокими, тонкими звуками. В этих тонких мирах живут божества различные и так далее. Вот это вот бесконечное противостояние между бессмертным и смертным. Смертное, оно все-таки ассоциируется с подземным миром. То есть то, что умрет. То, что будет всегда, ассоциируется с верхним миром.
Почему высокие ноты ассоциируются с верхним миром? Это из-за птиц? Что, птиц звонкие голоса?
Вот это я не знаю. Так всегда было. Я не знаю.
Это был репортаж, который подготовила корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева. Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Успех вторых за 5 последних лет свободных выборов в Ираке позволил некоторым американским экспертам увидеть в этом и некоторых других фактах жизни Ирака признаки того, что надежды президента Буша на появление на Ближнем Востоке демократического арабского государства могут оправдаться. Об этом, например, говорит Дэвид Фрум, бывший помощник президента Буша. В то время как большинство наблюдателей не рискует делать столь неортодоксальные прогнозы, голосов скептиков, совсем недавно доминировавших на американском новостном пространстве, сейчас практически не слышно. Пока комментаторы не забегают в своих прогнозах за рамки обозримого будущего. У одного из них взял интервью Алан Давыдов.
Сейчас, когда выборы в Ираке состоялись, какие проблемы выглядят разрешимыми и какие не очень? С таким вопросом я обратился к Рональду Хэтчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Большую озабоченность вызывает то, как после выборов баланс сил будет отражен в новом правительстве страны. Понятно, что шиитские группировки самые представительные в количественном отношении. Они представляют большинство иракцев, но в стране присутствуют и группы с другими интересами, включая суннитов. Я думаю, что формировать правительство будет Нури аль-Малихи, но он едва ли сумеет примирить в своем кабинете интересы трех основных групп – шиитов, суннитов и курдов. Думаю, потенциальный дисбаланс представит проблему для дальнейшей стабилизации в стране. Правда, одна из серьезнейших проблем выглядит решенной. В стране заработала мажоритарная система власти. Однако в будущем не исключены серьезные конфликты, если политическое соперничество пойдет строго в соответствии с конфессиональными линиями разделения. Это произойдет, если шииты попытаются править, опираясь на свое большинство. Но они должны идти на компромисс. Политическому руководству шиитского движения предстоит серьезное испытание на государственную мудрость. Как состоявшиеся в Ираке парламентские выборы повлияют на планы администрации Обамы о выводе американских войск из этой страны? Пока предполагается, что все американские боевые подразделения должны уйти из Ирака к августу нынешнего года, а к концу следующего года все американские военнослужащие. Сейчас воинский контингент США в Ираке составляет примерно 98 тысяч человек. К августу должно остаться 55 тысяч, которые будут в основном заниматься подготовкой сил безопасности Ирака и выполнять роль буфера на случай неожиданной активизации повстанцев и террористов. Однако логическим условием осуществления такого плана является то, что Ирак будет стабильной страной с действующим правительством, способным обеспечить безопасность населения. В случае активизации повстанческой деятельности и межконфессионального насилия, Соединенным Штатам будет очень нелегко соблюсти график ухода из Ирака. Вот почему мы надеемся, что правительство, которое предстоит сформировать после состоявшихся выборов, будет пользоваться поддержкой всех слоев населения Ирака. До сих пор продолжается общественная дискуссия о том, насколько прав был бывший президент США Джордж Буш, который заявлял, что одна из важнейших задач Соединенных Штатов в Ираке – создать фундамент, на котором может вырасти демократическое государство. Может ли он в конце концов оказаться прав, если судить по последнему иракскому опыту? Сам факт состоявшихся выборов, сопровождаемых достаточно высокой явкой избирателей, разумеется, это шаг в направлении демократии. Но подлинным критерием демократии в Ираке будет считаться добиваться создания гражданского общества, в котором все люди смогут мирно жить бок о бок, не опасаясь насилия со стороны той или иной группировки. И только будущее покажет, насколько это станет реальностью в Ираке. Само проведение выборов — это еще не демократия. Демократия — это когда все граждане страны удовлетворены тем, что правительство в известной степени представляет их интересы. Давайте хотя бы подождем и посмотрим, насколько этим требованиям будет соответствовать новое иракское правительство. Нужно признать, что существующая сегодня в Ираке методика отбора руководителей и правительства намного лучше той, что существовала до 2003 года. Но окончательное доказательство превращения Ирака в подлинную стабильную демократию появится не скоро. Посмотрим, как пойдут события в этом и будущем году. Если в Ираке укрепится стабильность и Соединенные Штаты смогут следовать своему плану ухода оттуда, тогда это будет огромным шагом вперед для всего Ближнего Востока, как и мечтал президент Буш. Ирак будет служить примером в том смысле, что существенные изменения характера правления и способа формирования правительства могут стать реальностью в этом критически важном регионе. Так состоявшиеся в Ираке парламентские выборы прокомментировал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа. Российский областной центр Пенза пополнил список городов, где прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства, возвращения губернаторских выборов и против роста тарифов ЖКХ. И митинг оказался многочисленным, несмотря на то, что его участникам предлагали бесплатный поход в зоопарк и экскурсии по городу. Итак, подробный рассказ ситуации в Пензе, ее анализ в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мемориал решил рассказать президенту Медведеву о Катынской трагедии. Зачем?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов. Почему бесславные ублюдки получили только одного Оскара?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. ГУЛАГ невозможно превратить в вестерн.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы, здоровы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичное. Нет, так не цена нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Шаю, добрый день.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.